Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио ТЭОС. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре 4 апреля, а на часах уже 11:01. По нашей всегеройской традиции в первую очередь хочу озвучить наши праздники. Наши праздники сегодня, мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно есть повод для чего-то приятного и радостного. Ну так, сегодня Международный день интернета и День вебмастера, День путешествия снега к морю и Международный день настройщиков фортепиано. А сегодня, знаете, наверное, с праздниками так или иначе будет связана наша тема, но, наверное, не впрямую, а больше косвенно, о манерах их проведения и можно ли их как-то изменить, можно ли как-то по-другому их проводить и по-другому к ним относиться. И вообще, как по-вашему, дорогие радиослушатели, есть ли праздник, есть ли мероприятие, есть ли вообще поводы, по которым стоит или не стоит употреблять алкоголь? А в этом разобраться нам сегодня поможет Дмитрий Девяткин, первый заместитель председателя межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте, наверное, сразу к делу. Вот праздник без алкоголя, он вообще реален?
Да, конечно, реален. Не только реально, но вообще говоря, когда люди употребляют алкоголь, особенно неумеренно, у них, даже если событие само по себе яркое, интересно, запоминающееся, оно вытесняется алкоголем. Вот убери алкоголь, и событий как бы и не было. Ну, как мы вспоминаем рыбалку прошлого года? А, да, помню, столько выпили, да, потом чуть не утонули. Или там, ага, как Новый год, ой, много-много было выпито, ну и так далее. То есть алкоголь и последствия, вызванные алкоголем, единственное, что остается в воспоминании. Поэтому стоит ли ради этого?
Так, а смотрите, все-таки есть определенные даже праздники, есть определенные моменты, когда, ну, казалось бы, ну, само мероприятие уже подразумевает... не знаю, бокал шампанского. Ну, тут же Новый год, например. Куранты, шампанское, звон бокалов. И вот как по-вашему, если человек может остановиться на этом одном бокале шампанского, то стоит ли этот бокал шампанского выпивать или не стоит все равно?
Ну, разумеется, алкоголь сам по себе, мы же не сектанты, алкоголь сам по себе не является вредом. Мало того, апостол Павел говорил, вино веселит сердце человека. И сам по себе алкоголь для людей, независимых от алкоголя, вот каждый раз приходится это подчеркивать. Сколько раз бывало, где-нибудь так на эфире скажешь, и говорят, ой, ты смотри, там уже посыпались сообщения, о, так пить можно, все понятно. Почему-то вторую фразу не слышат. Для тех людей, у кого сформировалась зависимость от алкоголя, пить нельзя никогда, нисколько, ни в каких количествах, ни при каких обстоятельствах. Вот. Для тех же, у кого здоровье в порядке, зависимости нет, ну, для них, что называется, слава богу, пожалуйста.
А как определить, что у человека все-таки действительно уже зависимость и какая-то страстная и пагубная привязанность, неважно, там, к пиву, шампанскому или к чему-то там еще угодно, а... вот как понять эту грань, когда человек действительно, не знаю...
Очень просто.
А как?
Очень просто. Ну, во-первых, я могу предложить тест. 40 дней без алкоголя. Не просто не выпить ничего в течение 40 дней, но даже не думать об алкоголе, не планировать никакие встречи и где-то в подсознании тоскливо не думать, да, вот если бы я не решил, сам себе не дал слово 40 дней не пить, я бы сейчас вот здесь. Вот если человек в течение 40 дней может и не вспоминать об этом, и не хотеть этого никоим образом, то тогда зависит мести нет. Вот попробуйте. Это первое. Ну и второе. Тяга вообще, она очевидна для человека зависимого. Есть тяга или нет. Поэтому...
Но ведь, насколько я понимаю, что очень немногие, и по моему личному опыту общения, и наблюдая и за соседями, и за знакомыми, очень немногие алкоголики, очень немногие зависимые готовы признать то, что проблема вообще существует. Они говорят, да не, я нет. Ну, я только по праздникам, но вот каждый день у нас есть праздник, и есть повод что-то отпраздновать. Это совсем другая история. И они к этой истории очень так трепетно относятся. И как, может быть, тогда объяснить и доказать человеку, что зависимость есть? Потому что, я думаю, не каждый, ну, добровольно готов будет озвучить, я, да, увы, я такой-то, и у меня есть с этим проблемы.
Ну, это уже другой вопрос. Это речь о том, что многие люди готовы обманываться. Вот те люди, которые занимаются самообманом, их убеждать невозможно и не стоит. В любом случае, человек в той или иной степени дозревает всегда до осознания того, что у него есть проблемы. А для тех, кто не хочет зреть и говорил «пил, пью и буду пить», для них любые аргументы бессмысленны. Он всегда увидит рядом с собой человека, который деградирует гораздо более стремительно, чем он. Поэтому и цели такой не надо ставить, что нужно переубедить кого-то в том, что он пьет или не пьет. Но для тех, кто хочет разобраться, объективно себе существует, пожалуйста, погуглите, это же общедоступно. Первая, вторая, третья стадия алкоголизма. Ну, например, для второй стадии характерен такой распространенный момент, как абстинентный синдром, который удаляется или ликвидируется путем опохмелья. Опохмелился человек, все, это уже явно вторая стадия. Или провалы в памяти, явно, ярко выраженные, уже не первая, а вторая стадия. А для первой стадии характерны сладкие любому мужчине настоящему, сладкие его сердцу, так называемое опережение круга. Знакомо, когда Новый год наступает, давай, Вась, давай мы сейчас, пока стол там накрывает, давай мы с тобой накатим. Вот это и есть опережение круга, когда праздник еще не начался, а мы хотим уже к моменту праздника немножко себя в состояние подвести. Это первая стадия. Она еще не фатальна, но уже звоночки есть. Это уже алкоголизм, пусть, так сказать, в легкой стадии.
А вот скажите, если все-таки спасение утопающего – это дело рук, с одной стороны, самого утопающего, но это вот, но у этого утопающего есть семья, есть дети, возможно, есть жена или есть родители, есть близкие люди, которые могут видеть проблему, которые могут ее осознавать, а человек, может быть, ее еще не признает, ее не принимает. Но все-таки, наверное, первый и довольно естественный позыв – это бороться за этого человека и пытаться его вразумить. Да, понятное дело, наверное, не очень близкому знакомому, какому-то просто прохожему соседу мы не полезем в душу и не будем доказывать, вот, слушай, у тебя, Петрович... Ну, кто-то полезет, кто-то не полезет, но вряд ли, например, я стану кому-то из знакомых просто левых людей говорить, слушай, по-моему, у тебя алкоголизм, ну-ка задумайся. Я, скорее всего, просто задену, обижу человека, а дальше он вряд ли о чем-то задумается. А если все-таки дело касается кого-то из близких, как быть?
Ну, да, действительно, к сожалению, последний человек, который в семье задумывается о том, что ему надо бросить пить алкоголь или наркотики, или игроманию, это сам страждущий. А вот те, кто вокруг него, а их много, представьте, один алкоголик, он превращает в ад, ну, минимум человек 5-6. Мама, папа, жена, двое детей, вот уже 5 человек. Все пятеро не в состоянии жить счастливо ни при каких обстоятельствах, если их папа, муж, сын спивается. Какая мама или отец будут чувствовать счастье или радоваться жизни, когда видят, что на их глазах их чадо родное спивается, или там жена, или дети. Вот поэтому страдающих от этой зависимости очень много вокруг, вот мы насчитали минимум пятеро, а последним, кто задумается об этом, именно сам алкоголик. И поэтому наши семейные клубы трезвости именно делают акцент именно на семейном подходе. Ведь на самом деле человек, который болеет, он как тот расслабленный в Евангелии. Он не может подняться с постели, ему тяжело бывает сделать первый шаг. А вот как раз близкие, которые на все это смотрят и страдают, им легче проблему как осознать, так и начать пытаться с нею бороться. Другой вопрос, что их энергия еще бы и в мирных целях, как правило, их борьба приносит вред, а не пользу, именно из-за отсутствия элементарных знаний, элементарного понимания проблемы. Вот. Но то, что да, действительно, именно близкие – это первые люди, кто начинают этим заниматься. И именно у них находится в руках тот самый ключик, который может и очень часто открывает этот замок, эту проблему алкоголя в семье.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Алло.
Испугались.
Ну, все может быть. Ладно, если оборвалась связь, в любом случае вы нам можете набрать еще раз.
Напишите.
Да, или напишите. У нас, кстати, есть несколько сообщений, но, наверное, в большей степени они не о самой проблеме, а о трактовке. Пишет нам Елена, пишет, что это не апостол Павел сказал ее, и продолжает мысль, что Павел сказал другое, если это соблазняет брата, то я не буду пить вина.
Это в другой фразе, нет, это я тогда скажу фразу. Апостол Павел сказал еще другая цитата: я не буду пить вина, не буду есть мясо и не делать ничего такого, если от этого мой ближний соблазняется, притыкается или изнемогает. Это другая фраза.
Ну, в любом случае, здесь проблема даже не в том, кто что сказал.
Ну, кстати говоря, спасибо большое, что вы сказали. На самом деле, это тоже очень важный момент, который говорит именно о том, что как важно близким, действительно, у которых человек или пьет, или наркоман, или стеснен азартными играми, как важно близким не иметь ничего общего с этими зависимостями, чтобы не быть соблазнением для ближнего. Поэтому спасибо большое. С этой точки зрения, это очень важно, оттенило другую сторону вопроса. Я говорил о той фразе, может быть, она действительно принадлежит не апостолу Павлу, посмотрю, ну, по-моему, апостолу Павлу, но неважно, в конце концов, вино веселит сердце человека. Это другой аспект. Это тот аспект, что мы не отрицаем действительно положительное, благотворное действие этого напитка для людей, не страдающих от алкоголизма, не имеющих зависимости.
Я как человек, который сам периодически садится на диету или начинает себя в чем-то ограничивать, либо идет в спортзал с очередного понедельника, могу сказать одно, что когда соседка по комнате делает как-то иначе, становится очень-очень грустно. И скажите, вот вы говорили, что семейные клубы трезвости – это в первую очередь как раз-таки о том, чтобы люди разделяли эти воззрения все вместе и всей семьей. Как это работает? Работает ли это только по принципу, что если, допустим, у отца семейства проблемы с алкоголем, то значит и остальные вот избегают при нем употреблять спиртное? Или это значит, что они тоже целенаправленно отказываются от какого-либо употребления?
А чем отличается, извините, избегать или целенаправленно отказываться?
Ну, наверное, избегать – это главное, чтобы отец семейства не видел, а отказываться – это вот
понял,
совсем нет.
Это важно. Хорошо, да. Очень хороший вопрос. Самое главное – или отказываемся мы, или избегаем, чтобы это было добровольно. Самое важное – деликатность. Навязывать не близкие, видя гибнущего там сына, мужа от алкоголя, не должны навязывать и диктовать ему, что он должен бросить пить. А ни сам алкоголик, который пытается встать на путь трезвости, не должен диктовать и не может диктовать. У него это и не получится, диктовать близким, что вот я бросаю, тогда и вы бросаете. Это все должно быть абсолютно добровольно, по любви, и только тогда, и только при этом условии это работает. Во всех других случаях лучше не заниматься ни в том, ни в другом случае, потому что легче навредить. А чтобы не навредить, вот должна быть деликатность, должна быть любовь, должно быть сознательное отношение к этому. Вот. Но при этом вот то, что вы тоже, это, так сказать, вопрос несколько иной, но он тоже очень интересный. Действительно, могу ли я где-то втихаря выпивать? Всегда говорю на клубах, что, дорогие мои, правда должна быть в самом себе. Если я лукавлю в своих действиях, или я насильно пытаюсь каким-то образом лукаво исцелить мужа, подсыпаю ему какого-то лекарства, которое якобы у него тягу снимет, или еще каким-то обманными способами стараюсь его затащить на кодирование, вшивание или куда-нибудь к знахарю, это громадная ошибка. Лукавыми средствами нельзя добиться правды. Потому что, ну, если мы применяем вранье, главное оружие лукавого, да, то тогда как мы можем добиться этим враждебным оружием положительного эффекта? По определению, может быть. Поэтому во главе всего должна быть деликатность и вот правда. Да, лукавить нельзя. Поэтому если уж решили бросать, ну, это как должно быть естественно, что да, я вот действительно ради близкого бросаю. И это будет иметь громадный успех, потому что, извините, Господь все видит, и он, конечно, видит, что человек жертвует собой, готов ради близкого бросить то, что, в принципе, ему-то беды не приносит, у него зависимости нет, но он готов от этого отказаться. Господь, видя это, что называется, намерение целует и обязательно вознаграждает. И близкий близкие видят то, что человек идет на такую жертву, он обязательно к этому относится с благодарностью, и этому тоже очень помогает. Но нельзя использовать это как механизм заставить. Вот главная наша ошибка, что мы стремимся насильно отвести к неупиваемой чаше. Мы даже Господа Бога стремимся себе на службу поставить. Вот я прочитал 40 раз по 40 акафистов. Где результат? Где? И так далее. То есть нужно все-таки понимать, что у человека есть своя свобода воли, что человек должен в конце концов созреть до этого. Вот. И насильно никого отрезвлять, конечно, нельзя. Это не принесет эффекта, и в этом нет правды.
Дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. Я понимаю, что порой бывает сложно признаться или рассказать о чем-то подобном, но приходилось ли вам или вашим близким бороться с зависимостью, будь то наркотической, алкозависимостью и так далее? Приходилось ли как-то побеждать? Если да, что помогло или что не помогло? Что удалось, что не удалось? Поделитесь своим опытом. Ну и также, конечно же, вы можете задать вопросы нашему гостю. Он с радостью ответит на все вопросы. Я в этом не сомневаюсь. Для этого вы нам можете как звонить, так и писать. Телефон доступен по всей России. И что немаловажно, он бесплатный. Я диктую номер, ну а вы записываете. Это 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также вы нам можете написать. Для этого достаточно, ну, в первую очередь, зайти на наш сайт teos.fm. Можно воспользоваться формой на сайте, подписаться, написать сообщение, вопрос, комментарий, отправить нам на студийный компьютер. Можно воспользоваться приложением Teos, оно доступно на Android и на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции, все работает, все довольно доступно. Ну и, конечно же, наше приложение Viber и WhatsApp. Телефон сейчас продиктую. Добавляйте в телефонную книгу, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. А в эфире по-прежнему герой нашего города, микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Девяткин. Мы обсуждаем проблемы и алкоголизма, и проблемы того, как с ним бороться, и как не попасть в эту ловушку, которая порой затягивает очень незаметно и очень, очень пагубно. Знаете, Дмитрий, у меня такой вопрос. С одной стороны, да, мы должны как-то контролировать себя. Мы должны как-то приходить к какому-то пониманию. Но очень часто существует, в принципе, мнение, что любые привычки нужно менять не резко, в один день и как-то раз и навсегда, а может быть постепенно. Как в случае с алкоголем? Стоит ли сначала сокращать и потом постепенно отказываться совсем? Или нужно в один день проснуться и твердо для себя решить?
Ну, попробуйте. Вообще говоря, что бы мы сейчас ни говорили, любой, кто бросал пить или наркотики, или игроманию, они пробовали умеренное употребление, особенно в случае с алкоголем. Уж точно любой бросивший алкоголик проходил этот этап. Он называется «Хочу попробовать научиться пить умеренно». Второй этап называется «Хочу бросить сам». Вот, поэтому любой это проходил, и как, попробуйте. Но, естественно, это не работает. Нельзя частично отрезать там больной орган. Если зависимость сформировалась от алкоголя, то пить уже нельзя. Нам нужно понять, что, ну, как у диабет сформировался, там, или астма, или какие-то болезни. Ну, люди уже понимают, что им нужно воздерживаться там от сахара и так далее. Им не приходит в голову, что лет через 20-30 они когда-то смогут умеренно вернуться к употреблению сладкого или чего-то. Поэтому так и здесь нужно понять, в этом нет беды, наоборот, это определенная свобода, и просто принять это, и все. А так нет, конечно, умеренное потребление.
А скажите, а какие-либо заменители, вот будь то безалкогольное пиво, или вот есть даже безалкогольное вино, это что в первую очередь? Это самообман или это попытка мягкого перехода? И вот как? Стоит, не стоит? Опасно, не опасно?
Ну, стоит, а не стоит, наверное, дорого. Вот. А что значит опасно, не опасно? Оно просто не действует. То есть люди действительно, правильно говорят, занимаются самообманом. Если, ну, кстати говоря, это подталкивает срывом. Вот люди, которые, предположим, закодировались и решили бросить пить, и вдруг они в какой-то момент начинают тосковать о прошлой жизни, покупают бутылки безалкогольного пива, И они должны понимать, что как только они выпивают первый глоток, в действие вступают сразу два аспекта – психологический и физиологический. Физиологический аспект на уровне рецепторов подсказывает, что вкус-то пива тот же самый. И это обязательно запускает сильнейшим образом тягу. Тягу тяги. То есть срыв практически неизбежен в этом случае. Если человек, вот, решивший бросить пить, решил употребить безалкогольное пиво. С точки зрения физиологической. Вот он уже понюхал, оно и пахнет так же, и вкус такой же. Вот. И с точки зрения психологической то же самое. Его действие, оно ему напоминает то, как он употреблял. И это тоже запускает аспекты, которые ведут к неизбежному срыву. Но при этом все я хочу задать вопрос, зачем? Вот зачем заниматься этим суррогатом, этой подделкой, этой имитацией? Ну, совершенно бессмысленно. Ну, завязал, значит, завязал. Зачем? Тебе этого не нужно. А зачем себя, зачем нужно ковырять в своей собственной ране, еще болящие, ковыряться, чем сыпать соль на рану? Зачем? Тем более, что это точно не безобидно и точно ведет, ну, практически гарантированно к срыву. Вот, безалкогольное пиво, безалкогольное шампанское, все это и не нужно, и в то же время совершенно не безобидно.
Мы понимаем, что, в принципе, во время какого-то, ну, отказа от чего-либо невольно возникает сразу... После эйфории принятия решения, что вот, все, я начинаю новую жизнь, начинается реальность, начинаются и встречи с друзьями, и, может быть, какие-то незапланированные мероприятия, корпоративы, что-то, где... Ладно, семья, допустим, она также поддерживает сухой закон, она также разделяет, она готова пойти на эти какие-то, ну, определенные уступки, а вот окружающие-то нет. И как объяснить людям, что вот ты больше не будешь употреблять? Как это сделать достойно? Ведь мы часто сталкиваемся с тем, что начинают уговаривать. И вот как вот с этими мифами, как вот, может быть, можно их побороть?
Молодец, Екатерина. Сразу видно, хорошо готовилась к программе. Очень точные и правильные вопросы. Значит, я всегда говорю так, что бросить пить легко. Тяжело научиться жить трезво. Ведь действительно человек, бросив пить, он не оказывается в вакууме, он оказывается в той самой обстановке, в которой он был вчера, тогда, когда употреблял. И действительно неизбежно будут возникать самые разные обстоятельства, и в том числе и люди, которые будут уговаривать. Но надо просто быть к этому готовым. Надо понимать, что я навсегда с этим расстался. Конечно, если лучше вообще первое время, первые месяцы просто не ходить никуда, где активно употребляется алкоголь, потому что тоже удержаться будет крайне тяжело. Даже если в этот момент удержишься на какой-нибудь там ближайшей свадьбе или Новом годе, где наиболее, так сказать, наибольшим фонтаном бьет спиртное, вот, и где веселье фонтанирует, которого тяжело, так сказать, от себя. Но даже если удержался в этот момент, так или иначе придешь домой и в первый же или второй день или в этот же вечер сорвешься. Поэтому нужно просто первые месяцы избегать этих мероприятий. Мы же точно знаем, где мы употребляли, где это было наиболее весело, где это было наиболее бесшабашно. И вот туда точно ходить не надо. И друзей, и родственников, и близких всех предупредить, дорогие мои. Ну, чего стесняться? Да все окружающие давно тычут пальцем, скорее всего, и говорят, он там, он алкаш, или там он любит приложиться и так далее. Чего нам стесняться-то? Просто предупредить, да, у нас вот есть проблемы, и мы просим вас. Гости пришли, никакого спиртного. Мы к вам придем. Будет ли спиртное, заранее узнать. Если будет, лучше избежать и лучше не ходить туда. Потому что мы все время говорим, ну как же так, вот мероприятие. Ну вы поставьте на одну чашу весов срыв и его последствия. И как следствие вообще гибель человека в прогрессе, да? Вот. И вот важность того или иного мероприятия. Ведь каждый раз мы почему-то учитываем только вот сиюминутный момент. Да, вот это избежать нельзя, вот это надо. Да, это же такая важная встреча. Но то, что ты сорвешься, это важнее самой важной встречи. Об этом же речь. Потому что так или иначе это ведет в конечном итоге гибели как душевной, так и физической. Поэтому нужно просто расставлять приоритеты правильно себя. Да, первое время, когда тяжело удержаться, повторюсь, избегать всяческих мероприятий, где известно то, что будет употребление. Вот. Кстати говоря, мы более широко все-таки обсуждаем, мы не говорим только об алкоголизме, мы не занимаемся только алкоголизмом, мы говорим и о наркомании, и об игромании, потому что все эти три, весь этот трехглавый змей, он имеет совершенно одинаковую природу, одинаковые симптомы, даже физиологическую природу одну и ту же, как, казалось бы, игромания, что может иметь общего с там, наркоманией, а соматика та же, ощущения у людей в период отмены абстиненции совершенно одно и то же. И закономерность выхода из этого тоже одна и та же. Поэтому это все...
Вещи очень тесно связаны друг с другом. На самом деле, еще до эфира Дмитрий поделился со мной отрывком стихотворения, которое написал на эту тему. Вот я очень хочу, чтобы он его озвучил, потому что, на мой взгляд, там отражаются... Наверное, все основные вопросы, которые задает себе человек, который решил что-то поменять в своей жизни, причем довольно резко и кардинально. Что ж, Дмитрий, вам слово.
Ну да, просто мне как-то... Мне постоянно задают вопрос, а что на первых порах мешает жить трезво? Что мешает вот на этом пути удержаться? И мне захотелось как-то изложить, все-таки попробовать изложить это в стихотворной форме. Итак. О, как непросто, стиснув зубы, дорогой новую пойти, зовут в поход тернистые трубы, где жизнь привычную снести придется без оглядки и сожаления прошлых лет. Сомнений вроде бы и нет, ведь надоело все, достало, уж только пьяным натворил, да и семья моя устала. Сто раз я всем им говорил, что брошу прямо сейчас. Мол, это был последний раз. И на работе, и в семье, да и в своей же голове всех убеждал. И верил я, что уж теперь-то никогда ни разу в жизни не напьюсь. Уходит абстинент и грусть, и день проходит, и другой, неделя, и опять запой. Но что же делать, как мне быть, как без спиртного дальше жить, как мне общаться и дружить, как мне налаживать контакт, как подписать большой контракт, как расслабляться буду я, как будет праздновать семья мой день рождения, Новый год, вдруг сослуживца встречу, вот, иду себе, и он идет навстречу, 20 лет не виделись, и что, не пить за встречу ничего, совсем ни капли, ни глотка». Вот перспектива. Да, пока охватывает страх, тоска при мысли о житии таком унылом, как бы и пустом, и пресном, и безрадостном. Но это миф, и все, однако, не будет никакого мрака. Все стерпится, переживется, и сердце радостно забьется от трезвого всего пути. Глядишь, удастся обрести не собутыльников, друзей и братьев, и сестер. Скорее вставай на этот путь. И силься кандалы стряхнуть, к свободе трезвой поспеши, оковы рабства сокруши, наполни смыслом жизни светом, расправь же плечи, распрямись, зарой поглубже скверну эту и счастье обрети, спасись. Кстати, вот этот образ по поводу «зарой поглубже скверну эту», это у нас есть наш основатель движения, известный протоиерей Алексей Бабурин и руководитель бессменный. И вот он всегда, когда я еще там 15-16 лет назад ходил к нему на общину трезвости в Ромашково, он всегда вот такой образ говорил о том, что как важно для того, чтобы расстаться, может быть, даже это обставить в какую-то форму. Например, взять пачку сигарет, ее торжественно, выкопав яму, зарыть и поставить там, ну, не крест, конечно, вот, а поставить там какой-то памятник, там, деревянную доску написать. Здесь покоится моя страсть. Вот важно это все какой-то символизму даже придать. Поэтому вот этот образ зарыть поглубже, он хотя бы, если не физически, то в голове должен быть. Да, все, я расстался, я умер. И вот в этой могиле вместе с пачкой сигарет, с бутылкой, со шприцом, с игровым автоматом, вот здесь, в этой могиле, лежит я старый, а новый я возродился и живу новой жизнью. Очень важно понять, я возродился, с сегодняшнего дня я другой, у меня имя тоже, обстановка та же, но я другой, и вот это удерживает в трезвости.
Смотрите, у меня такой вопрос, все-таки очень часто сталкиваемся с тем, что в кино, на телевидении, в книгах образ алкоголика, он высмеивается. Как по-вашему, это провоцирует человека употреблять алкоголь или отказаться от него?
Да, мне кажется, это никак не провоцирует. Ну, как бы здесь нечего обсуждать. Да, любой человек со слабостью, он в глазах других уничижителен. Он слаб. И в этом смысле высмеивается также в любом смысле человек, проявляющий слабость. Будь то на физическом уровне, психологическом уровне, ментальном уровне, вот, нравственном уровне. Поэтому, ну да, может быть, полезно будет людям, которые употребляют, видеть, что да, в общем-то, я не герой. Но в общем и целом, честно говоря, я не сталкивался с тем, чтобы образ, уничижительный образ на экране каким-то образом подталкивал к тому, чтобы пить дальше или, наоборот, бросить пить.
У нас есть вопрос от Елены. Елена спрашивает: простите, я не понимаю, почему этот разговор на радио Теос. Человек, который приходит к Богу по-настоящему, освобождается от всех зависимостей. Кто раньше, кто позже. Это программа для обычных неверующих людей. Они просто хотят освободиться от зависимости. Христианину нет проблемы не ходить в места, где пьют. Нет проблем сказать, что я не пью больше, потому что уверовал в Бога.
Ну, сразу видно, что человек, ну, давайте так, по-другому скажу, а в тот храм, куда ходит Елена, а как там все непьющие, там нету алкоголиков? Мы знаем, что даже священники, не побоюсь этого слова, архиереи могут сталкиваться с этой ситуацией самым непосредственным образом. Это гигантская ошибка думать, что само хождение в храм само в себе избавляет. Но вас, в конце концов, посмотрите вокруг. Поэтому мне сложно комментировать, потому что я говорю, что зайдите в любой храм, спросите за любым священным ящиком, в любом приходе, есть ли у вас люди, страдающие от алкоголя, наркотиков и игромании. Вот. Поэтому другой вопрос, что да, если человек по-настоящему верующий, по-настоящему молится, он может избавиться от любой страсти. Но вы скажите, кто из нас может по-настоящему молиться, по-настоящему осилить страсть? Ведь что такое алкоголизм или наркомания, или игромания? Это сильнейшие страсти. Вот. А сколько святых отцов писали трудов, томов на тему того, как бороться со страстями? Если это было бы простой проблемой, зашел в храм, перекрестился, все, нет зависимости, ну, наверное, тогда действительно не нужны были бы ни общинные трезвости, ни семейные клубы. А кроме того, есть еще и второй аспект. Одно дело духовная сторона, а другое дело сугубо медицинское. Даже многие священники не понимают, ну, просто не знают медицинских аспектов этих зависимостей, и часто дают, вот у меня знакомый не мог побороть алкоголизм, потому что его батюшка говорил: а что ты не можешь пить, как мы? Вот мы сидим, причем известный митрофорный протоиерей, батюшка, который там не какой-то неофит там или только рукоположен, а старец почти, а не знал, говорил: да, ну что, мы же вот пьем понемногу умеренно, а ты что не можешь? Вот, поэтому, к сожалению, помимо вот чисто духовной стороны, которая, конечно, является крайне важной, еще есть аспект сугубо медицинский, которые нужно изучать, нужно изучать закономерности, что с чем связано, как с этим бороться, потому что ошибок делают все невероятное количество. Поэтому...
Ну и знаете, на самом деле, я здесь могу еще добавить от себя, как от ведущей, что, да, Елена добавляет, что в ее церкви огромное количество людей в прошлом сильно зависимых, человека, который идет серьезно за Христом, получает свободу навсегда. Да, я с этим согласна, но все-таки среди наших слушателей есть много тех, кто только пришел в веру, есть много тех, кто только пытается себя найти. И я очень рада, если вас эта тема не касается. Я очень рада, если в вашей церкви нет такой проблемы. Я очень рада, если в вашей жизни так все сложилось. Но, к сожалению, все в мире не идеально. И даже у верующих людей иногда случаются проблемы, случаются огрехи. Поэтому, если в этой программе кто-то для себя сумеет найти ответ на какой-то вопрос, все-таки считаю, что она была не зря. Ну а сейчас у меня на проводе руководитель, как Дмитрий его еще до эфира назвал, двигатель движения Андрей Магай. Андрей, здравствуйте, как нас слышно?
Да, добрый день, Екатерина, слышу вас прекрасно.
О, мы вас тоже замечательно слышим. Андрей, слушайте, у меня к вам такой в первую очередь вопрос. Все-таки, да, семейные клубы трезвости – это поставленное уже, как я могу судить, движение. Но я также знаю, что вы проводите еще и различные конференции. Что это за конференции, на что они направлены и для чего они нужны?
Да, еще раз спасибо за тот эфир, за ту возможность немножечко рассказать о нашей работе. Екатерина, вам огромная благодарность за это. Дмитрий Петрович, спасибо за тот опыт, за те знания, которыми он смел поделиться вот в ходе этой же программы. Но если мы говорим о реабилитации людей, имеющих проблемы с употреблением психоактивных веществ, то здесь важно отметить, что реабилитация, вот согласно представлениям современных ученых и не только исследователей, она должна строиться на некоторых принципах. Но прежде всего это мультидисциплинарность. То есть это когда в работу должны вовлекаться различные совершенно специалисты. Это и врачи, и наркологи, психиатры, и клинические психологи, социальные работники, священники. Это те, кто непосредственно работает с людьми на приходах, ведут консультацию в лечебных учреждениях,
Андрей...
ну и вообще сталкиваются с болью.
Андрей, смотрите, но все-таки эта работа довольно тонкая и должна быть выстроена очень-очень филигранно, потому что когда человек, который в какой-то момент решает по разным, по совокупности различных причин отказаться от зависимости, в первую очередь он может воспринять такой комплексный подход, как огромное давление на себя и как реакция отказ от этого, просто желание сбежать и, ну, поступить как БВИГа против.
Да, совершенно верно. Поэтому очень важно именно использование профессионального подхода. К сожалению, мы часто вот то, что слышали сейчас вот в тех комментариях, которые были к этой передаче, часто люди человека воспринимают эту проблему с призмом вот такого бытового решения проблем. А в то же время именно профессиональный подход разрабатывает вот те специальные знания, опыты, навыки, которые необходимо применять. И в этой связи вот важно сослаться на основу социальной концепции Русской Православной Церкви, и где сказано, что есть проблемы в психической жизни, которые касаются вот проблем, возникающих от естества. Ну, то есть вот человек болен, да, вот шизофрения у него, или депрессивные какие-то расстройства. А есть проблемы, которые исходят из страстной природы человека, где духовность имеет важное значение.
А скажите, а что все-таки первично в желании человека, на ваш взгляд, как из вашей, даже не то что на взгляд, а именно из практики, из опыта? Человек в первую очередь решает отказаться и потом приходит к Богу, к вере вместе с трезвостью? Или сначала приходит в веру и потом уже отказывается от своих страстей?
Вы знаете, здесь возможны различные варианты. Почему необходимо профессиональные исследования, научные работы, конференции, обсуждения опыта для того, чтобы понять вот правильную технологию вот работы с такого рода людьми.
Как проходит...
Вы знаете, вот из...
Как проходят ваши конференции, на что они нацелены, как они строятся, как строится общение между специалистами?
Да, конечно. Ну вот, хотелось бы сказать, что в феврале 2015 года на базе кафедры наркологии Российской медицинской академии постдипломного образования состоялась первая мультидисциплинарная научно-практическая конференция терапии семейных отношений как путь профилактики зависимости. Там приняли участие вот и врачи, и психологи, и священники. Вот об этом как раз подходе я говорил раньше. И было принято решение о том, что такая традиция, такие конференции должны быть продолжены. И вот как раз 25-26 мая, опять же на базе вот Российской академии постдипломного образования медицинской, состоится уникальное событие в российской наркологической науке. Примут участие в конференции специалисты из России, Сербии, Хорватии, Италии, Норвегии, Дании. Ну и даже вот такая вот уникальная страна, как Шри-Ланка, вот она присылает своего представителя на эту конференцию. Вот, как я сказал, организаторами выступает медицинская академия, межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости, а также Российская наркологическая лига и Общероссийская организация профессиональная психотерапевтическая лига.
В чем основной выход конференции? Какой результат вы ставите перед собой? Что она должна поменять? На что она должна повлиять или сделать тот самый первый шаг для изменений?
Конечно. Очень важно это обмен опытом. Уникальность именно в том, что собираются представители совершенно различных областей знаний, взгляды, подходы. И именно их взаимодействие на одной площадке, а эта конференция будет проходить 2 дня, но там будет секционное разделение осуществлено. Вот будет возможность обменяться этими современными подходами, представлениями о реабилитации, о профилактике аддиктивных расстройств.
Тогда, Андрей, у меня к вам вопрос, наверное, уже из другого раздела. Я надеюсь, что конференция пройдет крайне полезно и крайне насыщенно и очень продуктивно. А у меня вопрос из сферы уже, наверное, даже нашей другой рубрики. Рубрика называется «Юный бизнесмен» о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Вы уже много лет связаны, руководите, управляете, заведуете организации движения в помощь семейным клубам трезвости. Скажите, как вам это удалось и какие советы нашим радиослушателям вы можете дать именно с точки зрения руководителя, если у них возникло желание или возникнет в будущем начать свое дело в сфере благотворительности, начать свое движение, сделать, может, открыть, может быть, свой фонд, просто что-то менять. С чего им стоит начать и каких ошибок избежать?
Да, огромное спасибо за вопрос, Екатерина. Но здесь хотелось бы отметить, что любая деятельность, а тем более деятельность в этой области, она должна начинаться прежде всего с хороших традиций, с таких тылов защищенных. Поэтому межрегиональное общественное движение было создано вот как раз в 2011 году, и руководителем его бессменно является протоиерей Алексей Бабурин. Вот, а традиции трезвенного подхода были заложены им еще 20 лет назад, и вот сейчас последовательно развиваются. И, конечно же, для движения характерно волонтерство, поэтому те участники, которые находятся в движении, они не зарабатывают на этом проекте. Это добровольное желание оказывать добро, нести какое-то милосердие окружающим людям.
Это все понятно, это все ожидаемо. А с другой стороны, вот именно возникло у человека желание сделать доброе дело, сделать его массовым, сделать его доступным. Если брать по пунктам 1, 2, 3, что нужно сделать в первую очередь, во вторую и в третью?
Вы знаете, это необходимо все-таки создание профессиональной команды. Мы начинали с того, что делали все на каких-то своих импульсах, на желании принести что-то хорошее сделать. Но мы пришли к такому, что использование современного опыта, технологий, которые существуют уже и наработаны, это облегчает вот такую работу. Поэтому, конечно же, привлечение современных таких знаний и общение со специалистами в этой области позволяет создать необходимую вот эффективность и качество оказываемого процесса.
Что ж, большое спасибо, Андрей, за комментарий. С нами был вдохновитель и основной источник деятельности движения Андрей Магай. Нас был на связи, рассказал нам и о конференции, и об основных моментах, как начать.
Тия, он основной источник движения.
Да, ну хорошо, когда источников сразу несколько. В любом случае, Андрей, большое спасибо за ваш комментарий, за ваш ответ. Было очень радостно вас услышать в эфире. Что ж, мы продолжаем с Дмитрием. Дмитрий, я знаю, что у вас не все взгляды на то, как продолжить, как начать свое дело с благотворительности, совпадают с Андреем. В чем основное различие и как вам кажется, если человек решил посвятить свою жизнь или часть своего времени благотворительности, с чего ему стоит начать?
Нет, ну, Андрей, конечно, виднее, не то, что не совпадают, у нас, кажется, совпадают взгляды, но просто мне кажется, что любое дело нужно начинать исходя из того, вот, что есть под руками. Вот вообще, особенно вопрос благотворительности нужно горячее сердце. Хочешь приносить добро, начинай заниматься. Появится возможность для расширения движения, для расширения деятельности, значит, им нужно воспользоваться. Не появится, значит, двигаться дальше. Вот у нас ведь движение, оно существует уже 25 лет, оно уникально. Оно, по сравнению с официальной наркологией, там, которая 7% исцеления, оно фиксирует научно обоснован 70 с лишним процентов. То есть в 10 раз больше эффективность, выше. Вот сколько я говорил там разным, сказать, депутатам, сенаторам.
А, говорю, возьмите, в чем тогда секрет успеха?
Вот, сейчас я объясню. Вот, а я говорю, возьмите, воспользуйтесь. Вот если государство возьмет это себе на вооружение, воспользуется, мы же не просим денег. Мы говорим, ну хотя бы помогите информационно, хотя бы помогите помещениями. Вот, поэтому, но если бы государство всерьез захотело это развить, тогда это могло в течение короткого периода времени приобрести сетевую структуру общероссийскую. Поэтому... А в чем особенности? Вообще смысл заключается в том, что ведь мы начинали разговор с того, что вот человек решил бросить пить. А как дальше? Что дальше делать? А ведь главное именно научиться жить трезво. Причем, а вообще что такое научиться жить трезво? Это каждый момент времени в любой ситуации, в любой встрече, в каждый момент времени до конца жизни принимать правильные решения. Причем не из-под палки его принимать, как делается в случае, если там кодирование, то есть когда внешнее вмешательство, кодирование, вшивание или какие-то другие методики, которые предполагают некоторое насилие со стороны медицины. Вот. А когда человек добровольно это делает, и когда человек делает осознанно, добровольно, радостно этот выбор, тогда он может удержаться. Потому что всю жизнь вот так вот держаться, находиться в непрекращающем напряжении борьбы невозможно. Струны нервов порвутся.
А как...
Вот, нет, я договариваю, извините. Да.
Ну ладно.
Вот, да. Вы же спросили. Вот я,
ну, да.
Это первое. Второе. Мы рассматриваем трезвость в самом широком смысле, потому что опьянить может все что угодно. Власть, деньги, ярость. Там лут, все что угодно. Поэтому очень важно понимать, что нельзя зацикливаться только на тем, чтобы побороть вот сам по себе алкоголизм или наркоманию. Потому что может семеро злейших вселиться. И поэтому нужно обязательно применять тот опыт. И в чем преимущество человека, бросившего пить или наркотики? А в том, что он имеет уникальный опыт борьбы с этой страстью. И он этот опыт в дальнейшем может применить в любой ситуации. Он в любом случае, у него развился нюх, он уже почувствует, когда к нему начинает какая-то другая зависимость или страсть подтекать. И у него есть та дорога, по которой он уже прошел, и по этой дороге он может идти много раз, каждый раз борясь со своей страстью. Вот в этом преимущество. Да, извините, ради бога, перебил уже.
Да, у меня тогда такой момент. А как вы обеспечиваете вот эту... Вот это понимание тем, кто обратились к вам за помощью, тем, кто пришли со своей проблемой, как строится вот это общение между вами и вашими подопечными, чтобы вот эта вот среда правильная, вот этого правильного решения становилась естественной для человека?
Да как? Мы просто сидим, пьем чай, общаемся, люди делятся проблемами. То есть мы действуем по тому самому принципу деликатности и ненавязчивости. У нас запрещено давать советы. Люди делятся личным опытом. А человек, который пришел со своей проблемой, его право либо принять этот опыт, либо его отвергнуть. Поэтому вот весь принцип – любовь и деликатность.
То есть, на самом деле, какого-то большого-большого секрета здесь нет. Все на довольно таких простых...
А это как посмотреть? Может быть, как раз в этом и самый большой секрет. Ведь, вообще говоря, одной из главных проблем людей, которые борются с этой зависимостью, является стремление искать простых решений. О чем вы начали говорить? Простые решения. А простые решения – это отложенный скорбь. Я бы даже сказал, умноженная отложенная скорбь. Поэтому, когда люди начинают понимать, что нужно не решать сиюминутную задачу, а работать на перспективу, решать задачу комплекса, вот тогда это ему помогает основательным сделать его борьбу со страстью или там зависимостью какую-то.
Что ж, у нас остается буквально минута до конца эфира, и на этих уходящих секундах никак не могу обойтись без экспресс-опроса. Правила его простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову...
Это ко мне вопрос?
Это к вам. И здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть лично ваше мнение и ощущение. В общем, поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Во славу Божию.
Каковы ваши суперспособности?
Никаких.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я не супермен, чтобы иметь суперсилы. А суперсилы всегда дает Господь.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Ну, когда крест поставят, похоронят, закопают.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Не имею представления. Не видел таких супергероев.
Ну, а кто же для вас герой?
Спаситель.
Большое спасибо, Дмитрий. Было безумно интересно и, думаю, полезно с вами пообщаться. Желаю удачи вам, удачи движению и только трезвых, взвешенных решений.
И вам помоги Бог.
Спасибо вам. Оставайтесь на Радио Теос. Услышимся в «Героях нашего города» уже через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.